откройте вместе со мной Евангелие Марка, 5 главу. Это то, где мы будем проводить наше основное время сегодня, изучая достаточно обширный отрывок, но это повествование одной жизни, одного человека. Пока вы открываете 5 главу, я хочу дать вам линзу. Я хочу вместе с вами сделать небольшой обзор этого Евангелия, Евангелия Марка, очень короткий, для того, чтобы понять в целом Евангелие Марка, для того, чтобы точнее понять, в какой части Евангелия Марка наш текст находится. И именно через эту линзу, через эту призму мы будем смотреть на этот текст, и он точнее будет для нас понятен и ясен. Посмотрите, как начинает евангелист Марк свое повествование. Марка 1.1. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Очень интересно отметить здесь, что это последний раз, когда евангелист Марк говорит своим читателям о том, что он думает о личности Иисуса Христа. Он здесь говорит «Сына Божия». Иисуса Христа, Сына Божия. И это последний раз, когда он об этом говорит своим читателям. Дальше что делает евангелист Марк? Он презентует, он описывает, он представляет и описывает истории в этом Евангелии и говорит, на основании этого, на основании того, что вы читаете, изучаете, на основании этого вы сами разберитесь, так ли это, что Иисус Христос, Мессия, Сын Божий. Так вот, всю книгу Евангелия от Марка можно поделить на две основные части. Она делится на две основные части. Первая часть – это с первой главы по 8 главу, 26 стих. Это первая большая часть всего Евангелия. И в этой части описывается, кто такой Иисус. Точнее, в этой части мы получаем ответ, кто такой Иисус и на что он способен. Вот почему евангелист Марк описывает все события, он показывает Христа. Затем середина Евангелия, кульминация, 8 глава, 27 по 30 стихи. Вы помните, Христос идет с учениками в Кесарию Филиппову, и Христос задает вопрос, за кого почитают люди меня? После Марка 1.1, в следующий раз мы встречаем только в 8 главе этот вопрос, за кого почитают меня люди? Они отвечают, за кого почитают. Смотрите, как много уже написано до этого времени. И Христос задает им вопрос, а за кого вы меня почитаете? И дальше там идет исповедание Христа Мессии. И вот после этой части 8 главы, этих стихов, с 31 стиха, 8 глава, 31 стих, по 16 главу, это последняя часть, которая посвящена тому, где мы можем увидеть, и мы отвечаем на вопрос, что это за Мессия и как он стал царем. Потому что именно в этом разговоре Христос, там описано, что Христос, после того, как они признали его Мессией, Христос начал им открывать, как ему должно пострадать. И вот это вторая половина Евангелия от Марка. Сегодня наш текст, 5 глава, вы примерно можете видеть, где наш текст находится. Мы еще в той категории, где мы будем изучать текст. И цель этого нашего изучения – увидеть Христа, посмотреть на Него, и увидим, на что Он способен, и Мессия ли Он. Мы ответим на эти вопросы. Мессия ли Он? Является ли Он Сыном Божьим, о чем евангелист Марк написал в 1 главе, 1 стиху. Поэтому откройте вместе со мной эту главу. Это очень обширный текст, мы будем читать с 1 по 20 стихи. Этого текста нету на экране, поэтому вместе со мной, пожалуйста, вместе давайте будем читать, вы в своих Библиях, а я в своей Библии. Итак, 5 глава Марка, с 1 стиха мы читаем. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробницах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробницах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, он прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека», и спросил его: «Как твое имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не позволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что совершил с ним Иисус, и все удивлялись. В Евангелии от Марка с первой главы до нашего текста мы уже встречаем властного Иисуса Христа. В первой главе, если вы будете читать, мы увидим Иисуса Христа, который имеет власть над болезнями и различными недугами, где Он исцеляет от болезней, различных физических недомоганий. Дальше мы встречаем Иисуса Христа как властелина или имеющего власть над природой. Это 4 глава перед нашей 5 главой. История, которая предшествует нашей главе в 4, где Иисус Христос с учениками на Галилейском море или Генесарецкое озеро. Они переплывают, помните, ночью море, поднимается огромная буря, ученики ничего не могут сделать, встает Иисус Христос и словом укрощает и успокаивает, говоря только слово «прекрати» и умолкни, и успокаивается буря. И помните, что спросили ученики? Кто этот человек? Помните, мы все еще в первой части Марка, мы все еще люди, читающие это повествование, они пытаются ответить для самих себя, кто сей человек. Ученики еще не знают, кто он. Они видят огромного Христа, огромную власть Христа, но они еще не знают, кто этот человек. И вот эта постоянная тема для учеников на протяжении, по крайней мере, вот этой первой половины Евангелия от Марка, они пытаются понять, кто такой Иисус на самом деле. Мессия ли он, Сын Божий? Это море, эта буря на суше становится предвестником бури на суше, о которой не планировали и не думали и не гадали ученики, но об этом знал Иисус Христос. Первое, давайте мы посмотрим, вот теперь мы окунемся в наш текст, 5 глава с 1 стиха. Мы посмотрим на динамику, на развитие того, что происходит. Мы посмотрим на Иисуса Христа. Первое, что мы видим в этой истории, Христос приходит туда, где царствует тьма. Христос приходит туда, где царствует тьма. Давайте прочитаем первый стих, и я поставил 20-й. Посмотрите, мы читаем: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И пошел, и начал проповедовать». И 20-й стих – это я выделил, совместил их начало и конец истории. Мы читаем 20 стих. «И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Текст говорит нам, вот 1 и 20 стих нам говорит, что Иисус отправился в район Десятиградия. Мы узнаем об этом, потому что в 20 стихе, когда человек бесноватый был освобожден Иисусом Христом, он пошел в свою местность, и эта местность называется Десятиградие. Что такое Десятиградие? Я хочу высветить карту для того, чтобы нам показать визуально, где это находится и где был Иисус Христос. Они с учениками находились в Капернауме, вот здесь, в Галилее. В 4 главе они переплывают через море, переплывают вот на эту часть. Вот это, видите, много городов, вот эта вся территория называлась Десятиградием, или Десятиградие, или страна Гадаринская. Эта местность объединяла лигу из 10 городов. Вот почему она и названа Десятиградием. Это языческое, вот отсюда, вот начиная отсюда и дальше на восток, это все было языческая местность. Эта лига объединяла в себе 10 городов. Ее основал Помпей Великий в 63 году до нашей эры. Когда этот римский полководец основал вот эту местность, дальше вот здесь заканчивается Римская империя. Дальше уже не Римская империя, это конец, периферия. Но они смогли, римляне, сделать эту местность очень, очень полезной, стратегически важной. Мы понимаем, что это граница Римской империи. Там было очень много солдат, там было много легионов римских солдат. Это место служило большой прибылью для Римской империи. Там была торговля, через эту местность проходили. Эта местность была стратегически важна для защиты Римской империи. Ко времени Иисуса Христа, когда Иисус Христос нес свое служение, то это место разрослось до 16-18 городов. Точно неизвестно сколько, но вот эта вся местность, все эти города рядом находившиеся, их люди называли Десятиградием. Итак, это языческий регион, куда переплыл Иисус Христос с учениками. Он политеистичен, этот регион. То есть там было много богов и много богинь, так как это языческая местность. Это очень сложный, но при всем этом очень был технологически развитый регион. По сравнению со всеми израильскими деревушками в Галилее, это была цивилизация. Кстати, помню историю про блудного сына, когда Иисус Христос рассказывал о том, что один из сыновей попросил раньше у своего отца свое наследство и пошел и прогулял. Все люди понимали в Галилее, о какой местности идет речь. Он пошел в Десятиградие, он пошел в страну Гадаринскую для того, чтобы там спустить все свои деньги, там погулять. И, кстати, в истории с блудным сыном встречаются свиньи, так же, как и в нашей истории. То есть он пошел в языческую страну, вот та местность. Итак, мы видим, что Иисус Христос приходит в этот очень технологически развитый регион, совершенно не похожий на маленькие еврейские деревушки вокруг Галилейского моря. И в первом стихе мы видим, что Иисус идет в эту область целенаправленно, через шторм. Ночью Он приходит в эту область. И дальше мы читаем следующие стихи, 2 и 3 стих. Вот что происходит там, как только они приплыли. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями». Это нечистая область. Это нечистая область, но хотя бы только потому, что она языческая. Для евреев это было нечистое место. Второе, мы знаем, почему она нечиста, потому что в истории, при прочтении, в истории фигурируют свиньи. А свиньи – это не кошерно для евреев, Левитам в 11 главе. Третье, что мы встречаем человека с нечистым духом. Четвертое, что мы встречаем, вдобавок ко всему этому, этот нечистый человек с нечистым духом, будучи язычником, он приходит из гробниц. Он приходит из гробниц, которые также считались нечистыми по еврейской традиции. Итак, все, что мы знаем об этой местности, это нечисто, нечисто, нечисто и четвертое – нечисто. И появляется Иисус Христос, Он выходит из лодки целенаправленно сквозь шторм, Он идет туда, Он знает, куда Он идет. Он идет в гущу, там, где тьма. Он выходит, и навстречу Ему бежит этот человек. Вот этот человек – и мы читаем описание этого человека дальше с 3 стиха. «Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями». потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Очень, я думаю, прочтение вот этой характеристики человека, три стиха, очень сложно найти человека, чья жизнь была бы более хаотичной, чем жизнь этого человека. Он представлял собой явную угрозу и даже в языческом регионе. Люди пытались связать его цепями, но он разрывал их. То есть никакие социальные методы не помогали, никакие рэп-центры, ничто не помогало. Его пытались люди того общества как-то усмирить, изменить, поработить, но он разрывал все. Он живет среди гробниц, мы читали. Он изолированный, оторванный от общества человек. Он страшен и силен. И люди не знают, что с ним делать. Мы читаем, что он воет посреди ночи, 5 стих. Он каждую ночь, написано, всякую ночь, или каждую ночь воет среди ночи. То есть не было такой ночи, когда люди той местности бы не слышали этот вой или вопль. Нам сложно представить, что там творилось, но каждую ночь это происходило. Это человек, который будет вас в два ночи своим воем из могил, и у вас от осознания, что происходит, встают волосы на голове. Я могу себе представить эту картину, если бы мы жили там. Это человек, о котором вы всех своих детей, кто там живет, вы их учите. Если вы увидите этого человека на горизонте, бегите как можно быстрее оттуда, потому что этот человек одержимый. Мы знаем о том, что этот человек был без одежды. Он был наг, голым. Или, возможно, может, минимальная одежда была на нем. Но ко всему этому на его теле были шрамы. Синяки, засохшая кровь, свежая кровь, от порезов себя камнями, мы читаем. Он бился о камни. И это все, вот эта картина вот этого человека, по-видимому, этот человек жил вблизи озера. Так как мы прочитали наш текст, мы видим, что Иисус Христос причаливает к этой местности, и он только причаливает, и к нему сразу же бежит этот человек. Вот такой внешности. Несмотря на все это, на весь мрак греха, Иисус Христос специально пришел в это место. Этот сценарий, эта картина, эта реальная история иллюстрирует постоянную тему всей книги Марка. Движение Иисуса Христа ко Христу и расширение Царства Божьего, включая даже такие места, где Он идет в некошерное место, там, где тьма и мрак. Друзья, эта история показывает нам, каждому из нас, суть Евангелия. Каждый человек на земле находится во мраке греха, в царстве, где царствует зло и тьма. И без Христа каждый человек обречен на смерть в своих грехах, подобно этому человеку. Эта история также показывает нам, что нет такого места на земле или человека, который был бы слишком далек для Бога, слишком грязен или слишком мерзок для Иисуса Христа, потому что мы читаем в послании к римлянам такие слова. 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Этот текст ясно говорит о том, что Бог в лице Иисуса Христа принял решение прийти и искупить нас от греха, потому что мы в тот момент были еще грешниками, не праведники и не благодетели, а грешники. И подобная история с этим одержимым человеком, Иисус Христос приходит в наше царство тьмы, каждого человека, и никак не наоборот. Не мы его искали и нашли, о чудо мы нашли, но Иисус Христос умер за нас, когда мы, читаем этот текст, были еще грешниками. Итак, Христово освобождение начинается с того, что прежде всего нужен Христос. И именно Он приходит в нашу жизнь, Он приходит туда, где царствует тьма. Второе, что мы видим в этом тексте, это самый обширный такой, наверное, текст из всего нашего отрывка. Второе, Христос освобождает от власти тьмы. Он приходит целенаправленно, понимая, для чего он пришел туда. Он приходит в царство тьмы. Второе, он освобождает от власти тьмы. В этих первых стихах мы видим, что одержимость бесами – это реальность. Иногда в наших богословских традициях мы склонны отвергать сверхъестественное. Настолько отвергаем, доходим до такой кондиции, делаем вид, что будто даже этого не существует. То есть это одна крайность, это одна категория, скажем, христиан. Есть другая категория христиан. С другой стороны, некоторые считают, что под каждым кустом это бес и дьявол. И они выгоняют и гоняют бесов за каждым проявлением несчастья, сразу демоническая сила и так далее. То есть обе крайности могут быть нездоровой точкой зрения. Что нам нужно понять сегодня из этого текста? Это то, что как минимум, нам нужно понять, что демоническая одержимость – это реальность, о чем свидетельствует нам Писание. Мы видим, что этот человек нечист не только по вышеупомянутым причинам. Он был язычником, он жил среди язычников, он трогал мертвечину, поэтому он был нечист. Но и потому, что он одержим. Он был нечист. Посмотрите, что происходит дальше, когда Христос прибывает на берег, когда он выходит из лодки. Мы читаем дальше 6 стиха. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Эта история также описана в Евангелии от Луки, 8 главе, и там дается чуть больше подробного описания вот этого момента. Посмотрите, Луки, 8 глава, с 26 стиха мы читаем. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах». Лука рисует нам сцену вот здесь. Ученики причаливают к берегу. Христос начинает выходить, или только ступил на берег из нее, и тут же с холма сбегает голый мужчина. Он не жил в доме, поэтому, скорее всего, от него пахло. Он давно не мылся, и зрелище не из приятных. Скорее всего, все, кто изучает этот текст, предполагают, что ученики так и не вышли с лодки, потому что мы читаем, что Христос вышел, и в 19 стихе Христос вошел в лодку. Ученики, они просто измученные после такой ночи в борьбе со стихией, они измученные причалили к берегу, думая, вот сейчас отдохнем, поедим и отдохнем, а дальше потрудимся. Но они не ожидали такого поворота, где они только причалили, и одержимый, увидев Иисуса Христа или людей, причаливших к берегу, он моментально бежит к ним. Одержимый видит Иисуса и бежит нагишом вниз по холму, но вместо того, чтобы напасть на человека, как он обычно это делает, он падает к ногам Иисуса Христа. Возможно, у этого человека была манера запугивать людей, потому что мы видим, что он только увидел лодку и моментально сбежал туда. Возможно, у него манера была, и люди, окружающие, уже знали, что в эту местность лучше не причаливать. И мы видим, что этот человек бежит, как он обычно, скорее всего, себя вел, но он бежит, прибегает к Иисусу Христу, и вместо того, чтобы напасть на него, он покоряется ему, он преклоняется перед ним. Мы читаем дальше 7 и 8 стихи. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из этого человека“». Вот эта точка, вот этот 8 стих, вот это та переломная точка или переломный момент, где все изменилось в жизни этого конкретного человека, где его жизнь поменялась на до и после, где властью Иисуса Христа нечистый дух вышел из всего человека. Обратите внимание на эти подчеркнутые слова или этот стих. Бесы понимают, с кем они имеют дело. В отличие от нас, людей, нуждающихся в вере, они, демоны, точно знают, кто такой Иисус Христос. Даже сейчас в церкви кто-то может сказать, что я верю в Христа, но демоны тоже. И сильнее верят, чем даже мы. И мы видим, что они склоняются перед Иисусом Христом, как это подчеркивает в своем послании Иаков. Иаков 2.19 пишет так: «Ты веруешь, что Бог един?» Он пишет человеку, Иаков. Говорит: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». И бесы веруют, и трепещут. Вот этот момент трепещут, Иаков пишет. На практике мы видим, когда Христос пришел в Десятиграде, вот этот момент трепета, где они бегут и падают перед Христом. Демонические силы этого мира понимают, чем все однажды закончится для них. Их вечная участь – это мучение в аду. И в панике демоны приближаются, видя Иисуса Христа, они в панике приближаются, думая, что, скорее всего, их время вышло. Их время вышло, что сейчас Иисус Христос пошлет их в ад, в вечные муки. Кстати, впервые в евангельском повествовании, здесь у Марка, Иисус впервые назван Сыном Всевышнего. И обратите внимание, опять же, пока что это не людьми было сделано, это было признание духовного мира. Они ему говорят: зачем пришел мучить нас, и называют его Сыном Всевышнего. Он не осознает свое бессилие перед Творцом. Мы видим, что хотя демоническая сила способна захватить человека, поработить его до такой степени, что он становится безумным человеком, эта сила, встретившись с Иисусом Христом, неминуемо уменьшается перед властью живого Бога. Вот где находится наша с вами надежда, друзья. И для того человека, и для нас с вами также здесь находится наша с вами надежда на власть нашего Господа Иисуса Христа. Обратите внимание, что он говорит: «Во имя Бога не мучай меня». Этот бес, этот легион, он говорит Иисусу Христу: «Не мучь меня». Что он имеет в виду? «Не мучь меня». Ответ на это мы получаем в повествовании Матфея. Матфей, Лука и Марк описывают это событие. Ответ на этот вопрос мы увидим в Матфея. И давайте прочитаем. Здесь бесноватый говорит такие слова. Или дух через бесноватого. Матфея 8.29. «И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас“». Дело в том, что у демонов есть здравое эсхатологическое понимание. Эсхатологическое, то есть это событие будущего. Они точно знают, чем все закончится. Чем закончится весь мир и все события в мире. Они знают, чем закончится, все прочитав духовный сценарий, изложенный в книге Откровения. И там мы читаем такие слова. В 20 главе, последняя глава, события в этой главе описаны, последние события Вселенной, и дальше уже 21-22, это уже картина неба. Посмотрите, что мы читаем в 20 главе 7 стиха. «Когда же окончится 1000 лет? То есть уже описаны все трубы, чаши, уже прошли времена великой скорби, прошло 1000-летнее царство, и осталось последнее событие. И мы читаем дальше: «Сатана будет освобожден. Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящихся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, на битву, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Дьявола, сатану пожрал. Дьявол, те, кто воевали на стороне сатаны. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Сила Иисуса Христа, здесь мы читаем вот в этом тексте, несравнима ни с чем, ни на земле, ни на небесах. Она гарантирует нам неизбежную победу, и мы читаем дальше разговор Иисуса Христа с демоном. Они просят его в 9 стихе. Христос спрашивает: «Как тебе имя? Как тебе имя?» И демон отвечает, он сказал в ответ: «Легион, имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Легион, имя легион, легион – это римский военный термин. Именно на легионах, на легионерах была построена вся Римская империя. Их было 28 различных легионов, то есть армий, если так можно сказать. В каждом легионе было не меньше 5000 солдат. И таких армий было 28 в Римской империи. То есть он говорит Иисусу Христу: «Мое имя тысячи тысяч, мое имя легион». И вот они, их очень много, и вот они снова и снова умоляют одного Иисуса Христа, не отсылать их в этот момент в бездну, где они будут мучаться во веки веков. Они умоляют Иисуса о чем-то. Здесь мы видим, какая сила подчиняется кому. Демоны знают, что их дни сочтены, и они не могут соперничать с Богом, и не смогут соперничать с Богом во время конца истории. Поэтому все, что они могут делать сейчас, хотя их тысячи тысяч в одном человеке, все, что они могут делать сейчас, это просить о снисхождении. И это ровно то, что они делают. Они умоляют Иисуса Христа, чтобы Он не отослал их в бездну. В Луки 8 главе мы читаем с 30 стиха это же повествование. Лука пишет так: «Иисус спросил его, как себе имя? Он сказал: легион, потому что много бесов вошло в него, в этого бесноватого человека. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну». То есть в Евангелии Луки демоны умоляют Иисуса не исчезать им в бездне. Греческое слово, которое здесь стоит, означает бездонную яму, бесконечную тьму или сам ад. Отчаявшись, они понимают, что они стоят у того, у кого действительно есть власть, и отчаявшись, они выторговывают у Иисуса Христа, чтобы войти в ближайших свиней. Вместо изгнания, вечного изгнания, где они будут мучиться во веки веков. Понимая в этот момент, что расплата еще не настала, время не пришло, Иисус позволяет им. Иисус позволяет им, бесам, Он изгоняет их свиней. Здесь, конечно, много спекуляций, кто-то подсчитывает стоимость этого стада. Суть не в этом, суть совершенно в другом, что Христос позволяет им войти в стадо свиней. И дальше мы читаем с 11 стиха дальше повествование этой истории. Послушай, там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил. Позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Обратите внимание, что Иисус не отправил бесов в озеро, по крайней мере, так повествует Марк. Бесы вошли в свиней, и затем свиньи бросились в озеро. Странность в том, что свиньи на самом деле отличные пловцы. У них они плавучие животные, у них много лишнего жира и длинные рыльца. Они по собачьи гребут рылом вверх, и они спокойно плавают и не тонут. И все же мы видим, что они, бросаясь в воду, тонут. Эта картина перекликается с подобием уничтожения греха. Подумайте вот о чем. Везде, где дьявол, везде, где его слуги демоны, это обязательно будет вот эта картина. Картина, где будет погибель. Вначале это был человек, который был бессилен, и люди вокруг него боялись его и были бессильны, чтобы что-то изменить в нем. Потому что он был рабом дьявола. Дальше мы видим, что Христос позволяет им перейти в свиней, и там тоже погибель. Не обольщайтесь, друзья, не обольщайтесь привлекательностью греха. Он нам не друг. Его цель – уничтожить нас, какими бы невинными грехи ни казались. Нам не стоит недооценивать силу греха. Грех стремится контролировать и в конечном итоге разрушить нашу жизнь. Друзья, это история не только одного человека, повествование одного человека, это история про всех нас, каждого из нас. Мы все рождены во грехах. Каждый из нас до прихода Иисуса Христа был и жил во грехах. И в вашу, и в мою личную жизнь пришел Иисус Христос, а до этого мы принадлежали дьяволу. Точно так же, как и этот бесноватый. Ефесянам во 2 главе мы читаем об этом, эту реальность. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми дьявола или детьми гнева, как и прочие». Like the rest of mankind, по-английски написано. То есть каждый, абсолютно каждый человек является детем дьявола. Мы порабощены дьяволом. Это не только он, бесноватый человек, это каждый из нас. Друзья, если вы все еще думаете, что вы относительно хорошие или хорошие, ну, может быть, не очень хорошие, но, по крайней мере, лучше, чем он или она, то, значит, вы так и не поняли весть Евангелия. А весть это гласит, каждый человек мертв по отношению к Богу, так как является по природе своей детем дьявола. Но есть выход, и это единственный выход. Один единственный выход дальше в 4 стихе. Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, made us alive together with Christ. Вот где оживление происходит, когда приходит Иисус Христос в жизнь, вот там приходит оживление. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Казалось бы, непобедимый, непобедимый человеческими средствами, под властью демона этот человек. На что могла надеяться община, которая вокруг него жила? Ни на что. Все средства были брошены. Солдаты, римские солдаты приходили и сковывали, сторожили его, и он все разрывал. Там не было никакой надежды. Они всеми методами пытались поработить этого человека, изменить его природу, его волю, его желания, но все было безуспешно. Абсолютно все было безуспешно. Но с приходом Христа все меняется. Как ножницы по бумаге, где бумага не способна противостоять остроте лезвия, Христос побеждает и покоряет перед собой все, абсолютно все, то, что не может покорить человек. Несмотря на неудачные попытки общины, в той местности, где жил этот одержимый человек, его сила, сила Христа мгновенно преображает людей. Как в библейские времена, так и в наши времена Иисус Христос приносит долгосрочные и вечные перемены в жизнь человека. Итак, это вторая часть этого повествования. Иисус Христос приходит туда, мы посмотрели, где царствует тьма. Второе, когда Иисус Христос приходит, Он освобождает от власти тьмы. И третье, что мы видим в этом тексте, Христово освобождение приводит к свидетельству и славе. Мы видим, что после освобождения бывший бесноватый стал полностью другим человеком. Настолько другим, что люди той местности увидели его перемену, и они испугались. Мы читаем дальше 14 стиха. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие сказали им о том, как это все произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, то есть Христа, чтобы отошел от пределов их». Обратите внимание на преображение в жизни этого человека. Текст перед вами. «Демоны вышли в свиней и погибли», или ушли на дно. И мы видим мгновенную, значительную, очевидную перемену из человека, живущего в могилах, немытого, нагого или голого, выжившего из ума. Он превращается в спокойного и мягкого человека. Причина? Причина не потому, что он много времени с каким-то гуру провел, или какой-то аутотренинг, или какие-то классы записался, психология, философия, да что угодно. И вот он стал лучше. Причина этому – он встретился с живым Богом. Именно в этот момент Бог в лице Иисуса Христа был прославлен, исцелив и освободив душу человека от влияния князя, господствующего в воздухе. Он восторжествовал над физическим и духовным миром. Имя Иисуса Христа было прославлено. Здесь говорится, что мужчина сидел одетый, что подразумевает, или мы читали в Луки, что подразумевает, что до этого он был не одет. В древнем мире быть голым означало позор, как и в наше время. It's a shame. Быть голым или пойти в люди нагим. И, кстати, это отсылает нас в Бытие, в третью главу. Помните момент грехопадения? Вот этот стыд, то, что они голые. И вот так жил этот человек до встречи с Иисусом Христом. В тексте не говорится об этом прямо, но задается, я задаюсь вопросом, и многие исследуют, кто этот текст, задают вопросом, как он был одет? Или как он оделся? Многие комментаторы считают, что Иисус снял с себя плащ и надел на этого человека. Помните, я делал ремарку, что мы читаем, что Христос только вышел из лодки, и он же и вошел. Поэтому, скорее всего, Иисус Христос и снял с себя верхнюю одежду и надел на этого человека. Если это так, возможно это так. Если это так, то это хороший символ грядущего в будущем, когда Иисус Христос будет раздет и вознесен на крест. Он будет сделано это для того, чтобы взять наш позор на себя. Это, по сути дела, то, что делает Иисус Христос, спасает человека. Он позор нашего греха несет на себе. И Библия говорит, что в этом и есть слава Иисуса Христа. Это парадокс. Посмотрите, в 15 стихе текст перед вами. Он сидит, одет и находился в здравом уме. Вот что делает Иисус Христос. Он берет грешника, и через встречу с живым Богом он производит преображение в жизни этого человека. На протяжении всего этого повествования, то, что мы с вами уже читали, мы видим полное бессилие человека и славного Иисуса Христа, пришедшего в его жизнь. Целенаправленно приплыв для того, чтобы явить свою славу. Этот человек был бессилен против всех сил, но не для Иисуса Христа. Нет ничего невозможного. Придет день как для бесов, так и для людей, когда мы предстанем пред святым и праведным Богом, справедливым Богом, чтобы быть судимы. И наша единственная надеждой будет Иисус Христос, как и для этого бесноватого. Единственное спасение. Итак, первый элемент, который мы видим в измененной природе человека, это слава Иисуса Христа. Каждая спасенная душа на земле, каждый раз, когда спасается человек, Иисус Христос прославляется, Его жертва на Голгофе прославляется. И люди, мы читаем второе, дальше мы видим, что Иисус Христос прославляется в физическом и духовном мире через освобождение этого человека. Второе, что мы видим, второе, что происходит после измененной жизни, этот человек не может не свидетельствовать об Иисусе Христе. Посмотрите, мы читаем последние три стиха нашего отрывка. «Когда он, Христос, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему и сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Мы видим, Иисус садится в лодку в этом повествовании. А бесноватый умоляет пойти с ним. Понятно, причина в его жизни был хаос, а теперь его нет. Иисус спас и искупил его. Он покрыл его позор. Он сделал его целостным и вернул его общество. Иисус изменил его жизнь. И здесь этот бывший бесноватый, мы читаем в тексте, он говорит, Иисус, я просто хочу быть с тобой. Я хочу пойти за тобой. Я хочу учиться у тебя. Наверное, все его тело кричало и хотело, чтобы быть с Иисусом в лодку. И оно ожидало этих слов. Да, садись в лодку. Для тебя есть место. Но Иисус Христос отвечает «нет». Иисус Христос отвечает «нет». Иисус Христос не просто отказал ему, но он ему сказал «иди домой к своему народу и расскажи ему, как много сделал для тебя Господь и как Он помиловал тебя». Нам кажется, что в этот момент, в 20 стихе, история с этим бывшим бесноватым заканчивается у евангелиста Марка. Но это не так. Это первый раз. Это первый раз, когда Иисус Христос навещает, карту я вам показывал, Десятиградие. Впервые, в 5 главе мы встречаем, что Он впервые пересек это море, но не последний. Если вы перелистнете вашу Библию в 7 главу, то есть это был первый раз, 5 глава, где Иисус Христос посещает Десятиградие, встречается с этим человеком и уплывает. Садится в лодку и уплывает домой. Казалось бы, все закончено, но мы читаем дальше, через 2 главы, в 7 главе, 31 стихом, такие слова. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Перевели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку». То есть здесь мы встречаем небольшую группу людей уже. Это второй раз, где Иисус Христос приходит в Десятиграде. До этого Иисус Христос служил в Израиле. Здесь мы уже встречаем группу людей, которые встречают Иисуса Христа, хотят, чтобы Он исцелил людей больных. Откуда они знали об Иисусе? Откуда они узнали об Иисусе, если Иисус Христос ушел и не провел там никакой конференции трехдневной? Христос уплыл с учениками с той страны и до этого момента никогда не возвращался в эту страну. Но это еще не конец. В 8 главе мы читаем дальше. «В те дни, когда собралось весьма много народа», в те дни, когда Он прибыл в Десятиграде, «собралось много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть“». Дальше идет описание чуда Иисуса Христа, и мы переходим в 8 стих и читаем: «И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000 людей, и отпустил их». Здесь присутствует уже 4000 мужчин, то есть с женщинами, детьми где-то 6-7 тысяч. Они готовы просидеть 3 дня, слушая Иисуса Христа. Итак, мы видим картину. Иисус Христос приходит в первый раз в Десятиграде и встречается лишь с одним человеком на протяжении очень короткого времени, возможно, 20 минут. Мы знаем, что это произошло очень быстро, что он не успел с лодки выйти, как этот человек бесноватый встретил Иисуса Христа прямо там, у воды. Он освобождает бесноватого человека и уплывает, возвращаясь обратно в эту местность или в эти просторы, мы встречаем тысячи людей, которые уже знали о Христе и которые готовы были слушать его учение. Вот этот вопрос, который хочет задать нам Марк. Откуда они все взялись? Ответ: измененный Христом, бывший бесноватый, рассказал этим людям, что сделал с ним Христос и как Он помиловал его. Об этом мы читаем в нашем 20 стихе. Иисус Христос сказал: «Нет, ты не поплывешь со мною, не потому что не было места, а потому что Христос дал ему задание. Иди и расскажи, что сделал с тобою Господь». И мы читаем 20 стих. «И пошел, и начал проповедовать». Он реально начал делать то, что повелел ему Христос. Он не вернулся в комфортную жизнь, он не вернулся в то место, возможно, где он жил до этого, до того, как он стал бесноватым, мы не знаем предысторию, но он начал исполнять то, что сделал Господь Иисус Христос. Почему? Потому что человек, измененный Иисусом Христом, он не может жить по-другому. Понимая, сколько прощено, понимая, кто мы до Христа и кем мы стали в Иисусе Христе, по-другому жить невозможно. И он начал проповедовать в Десятиградии, написано, что сотворил с ним Иисус. И последняя фраза, которую я выделил: «И все дивились». Это означает, что он точно проповедовал. Не то, что он считал, что он проповедовал, не то, что он одному-двум сказал и на этом сам себя оправдал. Абсолютно нет. Мы видим, все дивились. Люди слышали историю об измененной жизни Иисуса Христа. измененной жизнью Иисусом Христом. Этот ранее сумасшедший человек пошел и рассказал свою историю тысячам людей. И они пришли, когда Христос второй раз посещает эту местность, уже тысячи людей. И я думаю, этот человек, мы можем предположить, он был все эти три дня на первой скамейке перед Иисусом Христом и, наверное, впитывал в себя каждое слово своего Спасителя. Он хотел с ним быть, но Христос сказал: «Останься и иди и проповедуй, что сделал с тобой Господь». И этот человек без глубокого богословия, без понимания, кто такой Иисус Христос, его боговоплощение, что он человек и Бог, он просто знал, что я был таким, а теперь я стал таким по одной причине – лишь Иисус Христос. И этого было достаточно для того, чтобы пойти, и люди, слушая его, дивились того, что происходит. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хочу подвести каждого из нас к имеющему власть Иисусу Христу. Эта красочная история, она очень действительно красочная история, но она не про этого человека. Интересная история, захватывающая, но эта история вновь и вновь про нашего Спасителя Иисуса Христа. Друзья, мы читали из послания к Ефесянам, что мы мертвы по своим делам, каждый из нас и по своим беззакониям. Сколько контроля есть у мертвого человека? Ноль, верно? Никакого контроля. И дальше в 4 стихе мы читаем: «Но Бог», вот в чем надежда, «но Бог пришел и в Иисусе Христе оживотворил наши сердца». Слово Божие не говорит нам, что я и вы, мы больны. Может быть, сильно больны, может быть, не очень сильно, и нам нужен врач. Слово Божие говорит, что мы мертвы, и мы нуждаемся в Спасителе. Поэтому сегодняшняя проповедь должна привести каждого из нас к одному из двух мест на личном уровне в отношении с Богом, к одному из двух осознаний. Либо это будет первое, где вы будете продолжать противиться и не захотите осознавать, что вы ходящий мертвец, духовный мертвец. И тогда вы, подобно этой истории с демонами, вы должны трепетать и дрожать от страха перед святым и живым Богом и праведным судом, который грядет. Придет день, когда вас будут судить и отправят на вечные муки в ад, потому что там не будет Христа. В вашей жизни нет Христа, нет Его праведности. Либо это второе. Изучая этот текст, мы признаем, мы увидели себя в этом человеке. Такую же нужду, не меньше, как этот человек имел нужду в Иисусе Христе, что мы согрешили против святого Бога. И мы возлагаем свою веру лишь только на одного Иисуса Христа для спасения. И когда мы предстанем пред святым Богом, мы будем облачены в праведности Иисуса Христа не потому, что мы были хорошие или получше, чем этот человек. Нет, совсем не поэтому, потому что Он хороший, потому что Он благ. Итак, предвечный Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Вторая половина Евангелия Марка отвечает на этот вопрос. Кто Он, этот царь? И как этот царь пострадал? Этот царь Иисус Христос, он пришел без греха в нашу плоть, пострадал и умер на кресте, взял на себя наши грехи. Поэтому мы не боимся предстать перед святым Богом и быть осужденными. Мы будем стоять в праведности Иисуса Христа. Самое последнее. Осознание этого, если вы тот человек, который пережили изменения в вашей жизни, перемену, освобождение от власти греха и дьявола, если вы тот человек, который пережили это, первое, это должно приводить вас и меня к радости. К радости от того, что сделал Иисус Христос для нас. И второе, это обязательно должно приводить нас туда, к тому, чтобы идти и говорить людям о том, что сделал для нас Иисус Христос. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим за то, что Он пришел в этот мир по Своей воле. Он уничижил Себя, смирил Себя, взял нашу плоть. И все это Он сделал, когда мы были еще грешниками. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты восхотел спасти нас. Ты целенаправленно пришел в этот мир для того, чтобы спасти своих. Ты пришел в этот мрак, в эту тьму, в это царство дьявола, в этот мир, на эту землю, где полна греха. И ты безгрешный, ты взял на себя наш грех. Ты понес наш позор на себе для того, чтобы нас оправдать, покрыть наш грех. Благодарим, Господь, на примере этого текста, когда мы видели Твою славу и власть и могущество над духовным миром, что они все подчиняются Тебе. Мы видели в этой истории Иисуса Христа, который способен на то, что не можем сделать мы. Даже все коллективно, мы не способны ни помочь ни одному человеку, ни изменить его, нам нужен лишь только Ты, Спаситель. Благодарим, Господь, что когда-то Ты освободил этого человека, о котором мы сегодня читали, и сегодня Ты продолжаешь спасать и освобождать каждого приходящего к Тебе. Благодарим за эту весть Евангелия, ясную, понятную для нашего разума. Благодарим за то, что многие из нас здесь стоящие уже спасены Тобою, и поэтому моя молитва сегодня о каждом из нас, чтобы на примере этого человека, по примеру этого человека, мы шли и говорили о том, что сделал Ты для нас в нашей жизни, как Ты избавил нас от рабства и князя, господствующего в воздухе. Все это просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.